Всем привет! Вы слушаете 23-й выпуск подкаста oldgames.ru, его ведущий Вирджил
и Димаус.
В нашем нынешнем выпуске мы решили затронуть такую необычную тему, как эти игры правильно назвать.
История жанра shoot them up.
Ты думаешь, кто-то поймет shoot them up?
По-русски лучше сказать леталка-стрелялка.
Это
вид сверху.
Бегалка-ходилка.
На разных сайтах жанр трактуется по-разному.
Понятно, ну короче, сайт-скроллер.
Нет, сайт-скроллер это все-таки не то. Здесь это именно shoot them up, когда ты не можешь остановиться, скажем так. Скроллирующийся экран и постоянное движение. Либо в самом...
Ну понятно.
Conventional, традиционном виде это перемещение экрана сверху вниз или слева направо. Вот, а в более нетрадиционном виде это когда можно летать во все стороны, но здесь уже начинаются вот такие вот непонятные трактовки и... Проблемы с определением.
Сегодня мы решили разобрать именно европейские шут-хим-апы. Все, наверное, знакомы с представителями японских игр. Это такие известные тайтлы, как Darius Gaiden, Raiden, многие и другие.
Угу. На самом деле, эту тему мало кто затрагивал, и таких полноценных обзоров жанра я практически не встречал. А уж что касается европейских или там вот деления, то, наверное, тоже немногие понимают... или чувствуют, скажем так, здесь разницу, но она есть. И произошло это из-за того, что, ну, жанр фактически развивался на аркадных автоматах в 80-е, и когда вот произошел бум домашних компьютеров в Европе, в Америке, японские разработчики как-то обходили вниманием вот этот рынок, в том смысле, что не портировали свои леталки на домашние компьютеры, и авторам европейским приходилось самим как-то разбираться, и, естественно, они это делали не глупо копируя, а как-то привнося что-то свое. Появился достаточно своеобразный жанр, который несколько отличается. То есть в нем вот особое внимание уделяется графике и музыке, а не геймплею. Поэтому часто бывает, что геймплей не сбалансирован или достаточно слишком сложен или слишком легок наоборот. Зато с графической точки зрения и с точки зрения музыки все на высшем уровне. В этом выпуске мы в том числе и поговорим про музыку из европейских шут-зэм-апов, которая тоже довольно интересная.
На самом деле сам жанр изменился крайне мало за последние 30 лет. Неизвестно, кому первому пришло в голову взять Space Invaders и добавить какой-то скроллящийся фон, чтобы создать эффект движения по экрану.
Ну, по-моему, были там Галага, что ли, или Сентипед.
Да.
Там это было псевдо такое, звездное небо, которое... скоррелируется. Но на самом деле это был фейк такой, то есть только фон менялся, а реально все находилось на одном экране.
Потом добавили скроллящийся экран и волны врагов, которые прилетают откуда-то.
Волны оставались долгое время. Это вот был такой достаточно традиционный элемент, что враги идут не просто потихоньку, да, вылетают по самолетику, а идут волнами. И во многих играх, вот в том числе первые коммодоровские игры, про которые мы рассказывали, вроде Дельта, там как раз были волны, которые, если убиваешь всех, в одной волне дается бонус.
Строгое следование завету.
Да.
Кстати, я могу сказать, вот, что игра, которая, наверное, дала рождение большинству вот современных элементов, даже если мы будем смотреть самые новые игры в этом жанре, изменений, кроме графических, почти нет. Игра называется Gradius. Игра вышла в далеком 85-м году. Там уже были, собственно, все вот эти вот элементы, к которым мы привыкли сейчас.
Угу.
Здесь, к примеру, есть апгрейдящаяся шкала оружия. То есть, подбирая апгрейды, можно выбирать какие-то бонусы вместо того, что просто они выпадают. То есть, если там собрал 10 апгрейдов, бас получил там какой-то щит защиты и так далее, и так далее.
Угу.
Вот. То есть, 85-го года реально поменялось очень мало.
Я бы еще вспомнил здесь такую игру, называется R-Type. Или время такое было, или просто сама игра как-то воодушевила всех. Но вот после нее как раз пошло развитие на домашних компьютерах европейских этого жанра.
Известные представители жанра, какие можно назвать? Xenon, Raptor.
Ну да, вот значит, на Amiga это Agony, Apidia, Project X, какие там еще? X-Out, Z-Out, Banshee, ну и некоторые другие. А сегодня мы хотим посмотреть, что же было дальше, когда уже пошла уже PC-эра.
Начнем, наверное, с игры под названием Flying Tigers.
94-й год. И, насколько
да.
я понимаю, она только под DOS выходила.
Обидно, но никаких летающих тигров в игре нет. Это довольно-таки заурядный шут-емап.
Ну, там, на самом деле, есть какая-то предыстория.
Большим количеством грамматических ошибок.
Да. На самом деле, эта игра такая малобюджетная, скажем так.
Можно сказать, что любительская.
скорее любительская, выпущена небольшой немецкой компанией, но примечательна она тем, что в ней была неплохая трекерная музыка за авторством такого музыканта Карстен Кох, но он тоже на демосцене был, ну не очень известный, и как любительская игра она получилась весьма неплохой, на мой взгляд.
Ну да, довольно быстрая, не особо сложная.
Вот, но это был 94-й год, и как бы вот европейские разработчики только-только вот переходили с привычных им 8-битных и альтернативных DOS-у платформ.
Знаешь, тяжело сказать, потому что если возьмем какой-нибудь Raptor, который вышел в том же 94-м году, то он выглядит гораздо богаче графически.
Но Raptor — это американцы, я так понимаю.
Из Америки.
А, ну вот Америка. Мы же говорим про европейские.
Ну и что?
То, что европейские только, как я сказал, только начинали переходить, поэтому у них еще было так достаточно все простенько. Вот, но тем не менее, в следующем году уже вышло две еще игры в этом жанре. Это Future Dimension и Prototype. Во-первых, надо сказать, что и в той, и в другой игре пользуется уже полноценные аудиотреки, да, CD-аудио, на полный диск. И записана она, в принципе, ну, в жанре таком европейской электронной музыки, да, как сказать.
Ну, Прототайп — это не электронная музыка, это уже рок, хотя...
Ну, такое.
Гитары живые, а вот все остальное автоматизировано.
Полуэлектронный рок.
Трек весьма неплохой для такой малоизвестной игры, я достаточно удивился.
Да, на самом деле игра-то Prototype достаточно простенькая, вообще очень простенькая. Там 320 на 200, там, конечно, мультипараллакс, да, то есть несколько движущихся с разной скоростью фонов, но, в общем, это не особо впечатляет. А музыка там хорошая. Вот, а Future Dimension, с другой стороны, наоборот, музыка тоже очень хорошая, и даже более того, там два диска. Но с точки зрения игры, там они тоже очень постарались.
Future Dimension — это шмап от участников какой-то демо-сценической команды?
Я не знаю, честно говоря, чтобы они были, но я знаю, что они пытались выпускать еще какие-то игрушки, и они все очень малоизвестные. И эту игру нам пришлось покупать чуть ли не у самих разработчиков, ну вот, на диске, потому что ее нигде просто не было вообще. И благодаря только вот нашим соратникам, да, с нашего сайта, игра появилась вот в цифровом виде образа компакт-диска, даже с бонусным диском, вот у нас на сайте.
Да, но игра интересна технической реализации, так как она совмещает в себе и вертикальный, и горизонтальный, и псевдо-3D-скроллер,
да.
Все в одном флаконе. Вот, сейчас все это бы сделали без проблем на одном и том же 3D-движке, с плавной сменой перспективы, и на самом деле даже в конце 80-х Sega делала плавные переходы от одной к другой перспективе в играх типа Thunder Blade, игре про вертолет.
Да, но здесь, по-моему, нету плавного перехода, он
да,
такой достаточно
нет.
грубый.
Здесь, мне кажется, даже использованы три какие-то разные движка или два для отображения этих смены перспектив.
Похоже на тот.
Да.
Скорее всего, экзешники разные, потому что когда я видео записывал, ролик сохраняется новый при смене.
Там не только аудио, там и модульные есть треки. Я, кстати, не уверен, чем они отличаются.
Модули обычно, смотря в каком формате, но модули обычно там эти сэмплы, ну, в плохом качестве, скажем так, 8-битные там и так далее. А если на цифру они записывают, ну, просто на студии, там, скорее всего, 16-битные. Может быть, еще какие-то изменения. Вот. Игра мне показалась тоже Future Dimension несбалансированной. То есть и скорость вот эта вот тоже, она странная довольно. Она сначала какая-то бешеная скорость начинается, потом постепенно, наоборот, все такое медленное, но и убивают часто.
Сволочь.
Я лично не доходил до момента, где там горизонтально. Хотя на демо оно есть. Ты доходил, где горизонтально?
Нет.
Может быть, его там нет, может, это только вот так и заставки. У нас на сайте скриншоты там только вертикальные.
Никто не сумел пройти. Видимо, причина популярности японских игр заключается в том, что они весьма доступны, то есть, скажем, на минимальной сложности пройти их достаточно реально. А вот на максимальной это уже настоящее испытание. Вот, например, я знаю, что прохождение некоторых игр, да, вот, ну, идеальном, не идеальном, но на харде, оно выходило на записи на DVD. Вот, допустим, есть DVD с записью прохождения игры Икаруга, которая реально продается.
DVD продается?
Да. Там оно небольшое, игра сама. Я думаю, что больше получаса.
Сейчас, по-моему, столько роликов на Ютубе, что еще продавать это...
Ну, это было еще до Ютуба. В начале 2000-х, я думаю. Вот. То есть даже продавались такие DVD. То есть было более популярно. А здесь, дай бог, пройти на минимуме. Потому что вот отличия других, которые я отметил, это то, что, во-первых, твой кораблик, он движется не очень хорошо, то есть с какой-то инерцией, медленно.
Где?
В этих европейских играх. Такое впечатление, что ты управляешь каким-то космическим грузовиком. И только подбирая вот какие-то апгрейды в играх, где это можно делать, ты медленно, значит, прокачиваешь его, чтобы приобрести больше маневренности, большую огневую мощь.
Я вот обратил внимание, правда, не всегда. Спрайт твоего кораблика очень крупный, и вообще все очень крупное. Тогда сложнее просто уворачиваться. Это вот было так и в Battle Squadron, и в этом Wings of Days и так далее. Но с другой стороны, есть вот игры, где наоборот, все очень мелкое, такое четкое. Это вот, например, следующая игра, про которую мы будем рассказывать, T-Zero. Это вот поздняя Amiga, 99-й год. И выходила она только на компакт-диске с полноценными аудиотреками, написанными музыкантом Фабио Барзагли. И вообще, разработчики итальянцы вот этой игры, как это не странно, но с другой стороны, на Амиге было несколько итальянских вот компаний, там повторяющиеся люди везде, но они сделали что-то свое интересное. Вот, а вот эта игра похожа очень на Project X, тем, что там как раз такой маленький кораблик, и пиксельная графика очень четкая, и высокое разрешение, опять же, что не свойственно Амиге.
Насколько высокое?
Ну, не знаю, там 640, наверное.
Но как-то все равно странно в 99-м году такую, в общем-то, примитивную игру выпускать.
Нет, она, кстати, очень непримитивная. С точки зрения процессора или чего ты имеешь в виду?
С точки зрения всего внешнего вида. Но
с точки зрения как... графики она очень крутая. Я вот такую, ну, вот
на уровне
такую графику ни разу не видел.
93-го года, может быть, она и
ну
крутая.
Вот в современных играх я такой графики не видел. Очень четкая пиксельная графика. Очень красивая.
Мне она напоминает те же самые какие-то амижные прежние игры, только более высоким разрешением.
Ну, в Амиге графика, кстати, была лучше, чем, я не знаю, чем в большинстве современных игр по качеству именно художественному.
Ну, это спорный вопрос.
Ну, T-Zero, на самом деле, чем она вот мне не понравилась, это тем, что там три, по-моему, типа выстрела, оружие, как бы, да, и они очень не сбалансированы. То есть лазер, он стреляет таким лучом вперед, и из него попасть очень сложно, то есть поскольку все мелкое такое. А есть такая пушка, которая наоборот так стреляет несколькими выстрелами в виде шариков, ей гораздо проще убивать. Какой смысл было делать? Это, кстати, не только в этой игре. Вот Wings of Death там тоже было оружие бесполезное совершенно, и было оружие сильное.
Ну, для разнообразия ведь.
Не, ну просто как оно, разнообразие? Его просто брать не будешь и все. А иногда случайно вот берешь, только вот из-за этого. Случайно возьмешь и мучаешься. То есть такое развлечение, в общем, странное. Вот, но тем не менее, игра вот в небольшом поджанре европейских шутзэмапов довольно известна. Возможно, из-за того, что в то время был какой-то упадок.
Может, это просто долгострой был очередной.
Возможно, да. Просто в то время вот как-то не было особо релизов.
Я тут не соглашусь, потому что шутемапы, они стали выходить. Другое дело, что это стали те же самые shareware-разработчики, какие-то независимые совсем студии. То есть крупные такие коробочные релизы, их действительно стало совсем мало.
Но какие ты можешь назвать?
По пальцам перечислить. Ну вот в начале 2000-х их появилось достаточно много.
Типа Chicken Invaders 2?
Не играл в Chicken Invaders. Ну вот есть, например, игра 2001 года Space Monkey, или Star Monkey называется. Качественная игра, тоже shareware. Они просто, у них такие достаточно непримечательные названия, которые сложно запомнить. Поэтому я не могу сказать. Есть, кстати, игра от наших разработчиков, Airstrike, причем это уже такой трехмерный шут-емап, весьма такой симпатичной графикой.
Ну да, люди стали экспериментировать уже с 3D и такими вещами, а как бы классические, да, традиционные вот эти шут-емапы, которые, как ты сначала сказала верно, практически не менялись за 30 лет, они стали отходить на второй план. Ну, в Японии они, наверное, не переставали быть популярны. Тем не менее, в 2004-м вышло, например, продолжение T-Zero, но неофициальное, насколько я понимаю, продолжение, просто от тех же разработчиков более-менее, уже на платформе Windows. Называлось Steel Saver.
Игра, на самом деле, очень похожа с точки зрения геймплея на нее. То есть даже те же элементы.
Даже примерно. По графике, на самом деле, похожа.
Но по графике я бы сказал, что она совсем не похожа. Потому что если вот у T-Zero там такой пиксельный стиль, то здесь уже все с большим количеством сглаживания. То есть в отличие от этого самого T-Zero, здесь совершенно такая стильная вылизанная графика. Куча спецэффектов, разноцветное освещение практически изо всех щелей прет.
Графика не пиксельная, а, скажем так, рисованная. Ну, на планшете, скорее всего. Просто в то время уже было более популярно рисовать именно так. Давай расскажем там, как бы, суть в чем. Есть какой-то даже предыстория, что какой-то мир вдруг технически развился и прокопал планету до, так сказать, глубин. И там что-то произошло, произошла катастрофа.
Ядро наружу вылилось.
Непонятно там, никто не знает, что произошло.
Ты знаешь, сюжет в шутки-мапах, мне кажется, это...
Не знаю. Играть сложно, но, скажем так, не безумно сложно.
Я думаю, что в минусы следует отнести излишнюю продолжительность уровня.
Да, но уровень
очень
длинный.
Здесь не так много чекпоинтов.
Угу.
Вот, можно было разбить, на самом деле, на меньшее количество. Вот, также здесь нет сохранений, насколько я понял.
Нет, я думаю, что если первый уровень мы бы прошли, то, скорее всего, можно будет потом начать со второго.
Логично. Вот, ну и сложность игры тоже довольно высокая, а
традиционно высокая.
Мощность вашего вооружения, но недостаточно сильную, чтобы вынести всех на экране.
Да, но насколько я помню, там все-таки не до такой степени, что с одного выстрела погибаешь.
Нет, здесь есть полоска жизни какая-то.
Ну там не полоска, там даже такой индикатор, типа зеленый, желтый, красный. Но в общем, несколько выстрелов может выдержать.
Что можно сказать про музыку в этой игре?
Музыку написали...
Никола Тамлянович.
Да.
Да, в списке по служном есть достаточно много игр, немало, так сказать, с начала 90-х до вот конца 2000-х.
И музыка, в принципе, неплохая, но не то чтобы сильно запоминается.
Да, есть такое.
Вот, а в Протезиру мы сказали про музыку? Ну, там достаточно классическая электронная музыка.
Классическая? С какой точки зрения?
Классическая, в том смысле, что обычная.
Говоря, что считать обычной электронной музыкой?
Ну, скажем так, энергичная.
High Energy?
High Energy, да.
High Energy — это типа этот самый... Короче, это High Energy Disco тоже, так называемый. Я думаю, это какой-то Евроденс или что.
Ну, это одно и то же. Ну, или близкие.
Не одно и то же.
Близкие вещи. High Energy и Евроденс — очень близкие штуки.
Евроденс более попсовый.
Ну да. Ну, High Energy тоже очень попсовый. Сейчас я скажу High Energy, кто там был.
Мородер.
Бобби О.
Бобби Орландо.
Да. Обычно в жанре shoot them up, естественно, требуется энергичная такая музыка. Обычно это либо роковые, условно роковые, просто та же электроника, только с гитарами. Либо энергичная электроника. Либо это может быть даже какой-нибудь транс, евроденс, high energy и все такое.
Ну, с точки зрения музыки, я думаю, стоит вспомнить игру Jets and Guns, тоже европейский.
Uh-huh.
Скролл-шутер, на мой взгляд, один из самых лучших шутеров, потому что там есть и сюжет, и вариативность. И чувство юмора. Там саундтрек написала группа Machine Supremacy. То есть там металл. Ну там достаточно Chip-tune. Разнообразный саундтрек. Там есть и металл, и такие более ambient треки, спокойные. То есть зависит от характера уровня.
Это хорошо, когда разнообразие какое-то. Ну ладно, давай перейдем к Солярису.
Да.
Солярис 104.
Солярис 104.
А почему 104?
Почему 104? Ну, мне кажется, что это позывные этого самого корабля. Просто Солярис 104 — это один из крупных проектов, который сумел вырваться из shareware пространства, хотя вышел уже в 2001 году, когда такие игры на компьютере были не модные.
Угу.
Вот, у нас он, кстати, выходил, кто выпускал...
Акелла.
Акелла. Акелла тогда любил выпускать всякое shareware мут, на самом деле. Но вот Солярис — достаточно приличный проект. То есть он яркий, красочный, с детализированной графикой. То есть масса инопланетных кораблей на каждом уровне свои, куча объектов совершенно.
На самом деле, я думаю, что он так вот запомнился именно благодаря тому, что таких проектов очень было мало в то время. Так-то, в принципе, он тоже, ну, скажем так, достаточно обычный, хотя там, с точки зрения графики, для 2002-2001 года это было уже достаточно просто, то есть там и разрешение небольшое.
Там графика достаточно мелкая. Вот, сделано это из-за чего, мне кажется, что ради увеличения экрана в ширину, то есть чтобы больше помещалось. Разработчики сделали экран более маленький, то есть как выглядит игра, как широкоформатное кино на стандартном мониторе.
Угу.
Такие горизонтальные черные полоски есть.
И сама графика там — это пререндер, причем достаточно такой простенький. То есть
да?
Вот такие все, ну такой псевдометаллические или псевдо-такие камешки какие-то, астероиды летают. Кто видел там 3D 90-х годов, тот понимает, в общем, что это такие пререндеры, да?
Ага.
И музыку они почему-то решили, хотя это вот, ну, уже 2000 год, почему-то решили использовать трекерную музыку. При том, что релиз был на диске, весь диск занимали эти ролики, то есть там 700 мегабайт, а трекерная музыка занимает, соответственно, там меньше мегабайта, несколько сотен килобайтов.
Ну, смотря какие сэмплы ты туда засунешь.
Нет, вот эта вот конкретная музыка занимает порядка мегабайта. Вся, то есть там, по-моему, 8 или 9 треков за авторством известного в прошлом музыканта под названием Walker Tripp или Jester. Он очень известен был на амижной демосцене, написал кучу музыки для демок амижных. А это его был практически уже последний вот релиз, потом он отошел от дел. Здесь вот один из примеров, когда уже спустя там 10 лет или больше, вдруг человек написал саундтрек в таком стиле, который получился практически не хуже, чем любые другие, в чем вы можете убедиться. И этот саундтрек, можно его скачать уже в цифровом виде на AGRU, ну, один из родоначальников AGRU, там такой Андрей Шевченко был, написал очень положительную рецензию на эту игру, 90% превосходно, что как бы тоже довольно странно.
Ну, на безрыбье и кто из воды показался, тут рыба.
Да.
Что выплыл там на поверхность. Но, честно говоря, музыка мне не понравилась в Солярис, совсем причем. Потому что она мне напоминает о электронике 90-х годов, какой там сборник диджейских хитов, который такой безвкусный.
На самом деле, эта музыка написана вот в классическом амижном стиле, то есть это...
Ну, не знаю.
В какой-то момент на демосцене началось засилие вот техно, рейва и прочего. А до того была вот такая более умная электронная музыка, она называлась, по-моему, типа доск-поп или что-то такое ее называли. Вот, и там вот Jester очень активно.
Ага. Да, осталась еще одна игра, которую мы хотели бы рассказать. Называется она Stormwind Condensate. И действительно, игра интересная. По крайней мере, с точки зрения своего появления. Слово «долгострой» давно стало избитой единицей в языке наших игрожурналистов. Но вот с Stormwind Condensate иначе назвать нельзя. На самом деле, планировали ее выпустить еще в 1997 году, причем на такой малоизвестной платформе, как Atari Jaguar CD. Но этого не случилось, и вот более чем десятилетие спустя, в апреле 2013 года, она выходит эксклюзивно для платформы Sega Dreamcast. Sega Dreamcast тоже давно приказала долго жить.
Последняя платформа всем известной компании Sega.
Да, в свое время Sega испугалась конкуренции, и всего пару лет спустя после выхода своей консоли, вышла она в 99 году, бросила их консоли своих фанатов. Хотя приставка во многом была интересной, там были интересные решения. Например, там была сеть полноценная, можно было выходить в интернет.
Да, насколько я понимаю, она достаточно популярна была, и какое-то время, ну даже довольно долгое время, до середины 2000-х, там выходили игры. Даже в недавнем прошлом тоже вышла полноценная игра, которая продавалась там в коробке.
Stormwind — это последний, реально, на данный момент. 2013 год, вот, что можно про нее сказать? Ну, в смысле, можно все бандить по экрану, что это классический шмап с яркой цветастой графикой, то есть тут такие анимированные бэкграунды, тоже при рендере, мне кажется. Да? То есть это не 3D-игра?
Да, да, да.
То есть спрайтовая.
Но если у вас нету приставки, то запускать ее можно под эмуляторами, но это несколько проблематично. То есть, на самом деле, эмуляторы, как ни странно, они не очень хорошо развиты для этой конкретной платформы. Их много, но они чего-то как-то подглючивают. То есть, в эмуляторе DEMU у меня она не запустилась, хотя говорят, что запускается. А в NUDC она подвисает периодически. То есть, играть можно, но подвисает. Зато трек CD-аудио проигрывается, и все нормально.
Как это видно, абсолютно ничего нового в ней нет.
Ну да, мне показалось, что она достаточно несложно. Если бы она вот не подвисала, то играть было бы легко. Там всякие спецэффекты, естественно, такая она развлекательная, не хардкорная.
Ну, вот насчет хардкора, я сказал, что изменений почти нет в жанре. На самом деле, одно изменение есть, но появился такой новый поджанр, называется Bullet Hell. То есть, когда на экране совершенно невообразимое количество разных снарядов появляется врагов, надо от них уклоняться, смотреть на экран и кораблик водить между этими лучами или чем-то там еще.
Пару слов про музыку. Если в предыдущей игре использовались классические четырехканальные моды амижные, то здесь разработчики пошли еще дальше. Они используют чип YM, о котором мы рассказывали в предыдущей передаче, с Atari ST.
Ну, я не знаю, честно говоря, используют они или нет. Здесь какой-то саундтрек с таком чиптюновой олдскульной стилистикой. Мне показалось, что здесь именно стилистика, так как в треках они используют и чиптюны, можно сэмплы или какие-то эмуляторы, но также они используют традиционные инструменты, помимо этого. Это слышно.
Музыкант под псевдонимом 505, это достаточно известный музыкант с Atari ST, у него 505. Есть много... Ну да, или 505.
Не надо выпендриваться.
505. У него сайт такой. То у него достаточно много релизов на Atari ST, и он до сих пор пишет на Atari ST, в том числе этот саундтрек. И он выпустил его в прошлом году. Но он достаточно примечательный. Он, во-первых, разнообразный. Во-вторых, он, ну, благодаря вот этому чиповому звучанию освежил вот такую традиционную, как я называю, электронную музыку каким-то вот таким причудливым несколько искажениями, да?
Ага.
Вот.
У нас сегодня на этом все. Нельзя сказать, что шут-хим-ап закончились. На самом деле, если мы с вами посмотрим Steam, то там будет достаточно большое количество этих игр. Я думаю, пара десятков наберется. К сожалению, отзывы у них большинства весьма такие средненькие или даже негативные. То есть ничего они себе особо тоже не представляют. В смысле, ничего нового. Вот есть одна игра, называется Cinemora. Полностью трехмерная, очень стильно сделана, очень круто. Стоит посмотреть, но опять же, она еще не представляет ничего нового. Просто очень хорошо сделанный такой шмап на современный мотив.
Да, но тут надо еще упомянуть, что вот есть почитатели, которые все равно, ну, вот как-то играют в это дело.
Да, может быть, вы знаете какие-нибудь интересные шмапы современные, которых стоит вспомнить. Расскажите нам об этом в комментариях.
Да, но современные — это, скажем так, середина 90-х.
С того момента, как они потеряли популярность,
да,
массовую. На этом мы, пожалуй, распрощаемся с вами. Это был 23-й выпуск подкаста allgames.ru с Вирджилом
и Дималсом.
Чао.
До новых встреч.